В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа», вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 2 июля, сейчас Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашем выпуске в Грузии стартовала предвыборная президентская кампания. 18 сентября власти де-факто Республики Южная Осетия запретят транзит транспорта через пропускные пункты на границе. Народный защитник Грузии призывает правительство грузинской мечты уделить должное внимание охране труда. Эти и другие темы в нашем выпуске, а также и выпуске новостей. А выпуск новостей представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Эдвард Сноуден обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище к руководителям более 20 стран. В Египте оппозиция избрала своим представителем Мохаммеда Эль-Барадея. Вашингтон и Москва готовы к проведению международной мирной конференции по урегулированию в Сирии. Бывший контрактник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обратился с просьбой предоставить ему политическое убежище к руководителям более 20 стран. Об этом сообщил во вторник сайт WikiLeaks, перечисливший среди государств, которыми были направлены запросы, Австрию, Боливию, Бразилию, Китай, Кубу, Финляндию, Францию, Германию и другие. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал во вторник, что Сноуден отказался от намерения просить убежища в России. Днем ранее президент Владимир Путин заявил, что американец может остаться в России лишь при условии отказа от нанесения ущерба США. Эдвард Сноуден обвиняется на родине в действиях, угрожающих национальной безопасности. В начале июня он распространил данные о американских секретных программах электронного слежения. Предположительно, Сноуден продолжает находиться в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, куда он прибыл более недели назад рейсом из Гонконга. Тысячи людей собрались во вторник на центральной площади Тахрир в Каире, требуя отставки президента страны Мохаммеда Мурси. Во второй половине дня истек срок ультиматума, предъявленного нынешнему главе государства оппозиционной группы «Повстанец». По словам активистов, если Мурси не откажется от полномочий, он столкнется с кампанией гражданского неповиновения. По сведениям агентства «Франс Пресс», крупное оппозиционное объединение «Фронт 30 июня», в которое входят несколько организаций, включая «Повстанца», выбрали своим представителем на переговорах о будущем страны диссидента Мохаммеда Эль-Барадея. В воскресенье, когда исполнилась годовщина вступления Мурси в должность, на акции с требованием его отставки во многих городах страны собрались миллионы людей. В понедельник после нападения демонстрантов на опис движения «Братья-мусульмане» в Каире военные дали руководству страны 48 часов на урегулирование ситуации. В противном случае, по словам военных, они будут действовать на свое усмотрение. Мурси в ответ на заявление Минобороны сказал, что намерен продолжать поступать так, как считает нужным. Правительство Египта тем временем покинули 5 министров, включая главу внешнеполитического ведомства.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри заявил, что и Вашингтон, и Москва готовы к проведению международной мирной конференции по урегулированию в Сирии. Однако она состоится, скорее всего, после августа. Выступая после переговоров в Брунее с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Керри отметил, что обе стороны согласны с выводом Женевской конференции от июня 2012 года о необходимости мирной передачи власти в Сирии переходному правительству, сформированному при участии как режима президента Башара Асада, так и оппозиции. Встреча Керри и Лаврова состоялась в кулуарах конференции по безопасности, которую проводят в Брунее главы МИД стран АСЕАН. Совет Госдумы назначил первое чтение законопроекта о реформе РАН на пленарное заседание в среду. И, несмотря на рекомендацию правительства рассмотреть проект в ускоренном режиме, запланировал второе и третье чтение на осеннюю сессию парламента. Рассказывает Наталья Джанпаладова.
Противники реформирования Российской академии наук собрались во вторник в Москве на чрезвычайное собрание, как сами организаторы предпочитают называть эту акцию. Председатель профсоюза работников РАН Виктор Калинушкин пояснил в интервью «Радио Свобода», что ученые требуют отложить рассмотрение законопроекта и провести публичное обсуждение реформы Академии наук.
Ни о каком реформировании тут речь не идет. Речь идет о чистом разрушении Академии наук. Причем под Академией наук мы понимаем не там академиков и членкоров, а 95 тысяч сотрудников и 450 институтов Академии наук. Выдвинуты стандартные, которые уже выдвинуты во всех регионах, требования к президенту страны, к депутатам Государственной Думы и Совета Федерации с требованием отклонить этот проект. Второе требование – провести обсуждение вопросов реформирования и изменений в системе управления Государственными Академиями наук публично, широко и гласно, с научной общественностью. Наверное, Центральному совету профсоюза, нашему руководству, значит, будет предложено, в случае, если наши требования не будут выполнены, начинать организацию массовых действий протестных уже по всей территории страны. Завтра будет обсуждаться в Государственной Думе вопрос о том, можно ли принять этот законопроект в так называемом первом чтении. Если он будет отклонен и его принятие в первом чтении будет перенесено на более поздние сроки, а реально это осень, то тогда есть возможность спокойно провести за эти 2 месяца обсуждение. Если он будет принят в первом чтении, значит, у нас не останется уже других вариантов, кроме как перехода к массовым акциям протеста.
Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Госдума России объявила во вторник экономическую амнистию. Депутаты приняли президентский проект постановления, внеся в него 1 поправку. В соответствии с документом предлагается освободить от отбывания наказания лиц, впервые привлеченных к уголовной ответственности или впервые осужденных за преступления в сфере предпринимательской деятельности. При этом обязательным условием амнистии является выполнение подозреваемыми и обвиняемыми обязательств по возврату имущества или возмещению убытков потерпевшим. Постановление вступит в силу со дня официального опубликования. Правозащитница Людмила Алексеева подвергла предполагаемую амнистию критике. По ее словам, инициатива перечеркивает обязанность возместить убытки.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Грузии стартовала предвыборная президентская кампания. Решение президента назначить дату выборов на 31 октября некоторые юристы считают незаконным. Политологи также обсуждают решение президента сохранить пост до последнего определенного законом момента. На темы работала моя коллега в Тбилиси Нона Суварян.
Оппоненты президента вот уже второй день не перестают отпускать издевательские шутки в адрес Михаила Саакашвили. Лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе был весьма удивлен, узнав, что президент назначил выборы на 27 октября. Однако уже через несколько часов после оглашения даты была распространена новая информация. Глава президентской администрации сообщил, что произошла техническая ошибка и выборы состоятся 31 октября. Это крайний срок для голосования определенной конституцией. Путаницу с датами спикер парламента Давид Усупашвили сегодня назвал постыдной. Более того, новая дата вызвала дискуссию. Как заявил директор Центра избирательных и политических технологий Каха Кахишвили, президент не имеет права назначить дату президентских выборов на четверг. При этом он ссылается на избирательный кодекс. В 6-й статье этого закона указано.
Очередные выборы и референдум, плебисцит, кроме президентских выборов, могут быть проведены в любой день недели. День голосования – выходной.
В связи с этим Кахишвили призвал НПО, профиль деятельности которых связан с выборами, обжаловать решение главы государства. В ином случае, по мнению эксперта в области права, итоги голосования могут быть поставлены под сомнение. Между тем, именно эта крайне расплывчатая норма закона дает президенту право назначить выборы на любой день недели, утверждает глава Ассоциации молодых юристов Каха Кожоридзе.
Тут не записано, что в четверг проводить выборы нельзя. Не записано и то, что обязательно в воскресенье. Там указано, день голосования выходной. Это означает, что у президента есть право какой-то день объявить выходным.
Кстати, последние парламентские выборы также проходили в середине недели. Это, кстати, возмутило граждан, проживающих за пределами страны. Многие из них не сумели попасть на избирательные участки из-за того, что в этот день должны были работать. То, что Саакашвили решил довести свой президентский срок до последней черты, политолог Хатуна Лагазидзе объясняет его желанием оттянуть момент расставания с должностью до последней секунды. Кроме того, по ее мнению, президент хотел бы посетить саммит Восточного партнерства, который пройдет в Вильнюсе в ноябре этого года в своем нынешнем статусе.
Если там будут приняты позитивные решения для Грузии, он припишет их себе как последнюю победу в своей карьере. А в том случае, если решения не будут приняты в нашу пользу, он попытается представить дело так, что, мол, нынешнее руководство Грузии не сумело продвинуться в направлении Евросоюза. Это в его стиле. Из победы или проигрыша он всегда пытается выйти победителем.
Дело в том, что после выборов до инаугурации победителя Саакашвили будет продолжать занимать президентский пост. Эту версию не исключает и политолог Ника Читадзе, хотя вместе с тем он считает, что лето – это мертвый сезон для предвыборной кампании, поэтому реальная предвыборная гонка начнется в сентябре.
Исходя из этого, президент заинтересован, чтобы кандидат от нацдвижения использовал максимально удобное время для проведения предвыборной кампании.
Как считает Читадзе, возможно, осенью у нацдвижения появится возможность укрепить свой изрядно пошатнувшийся рейтинг. Но на Суваряных, а Кавказа Тбилиси.
Тему начала предвыборной кампании президента Грузии продолжит рубрика «Читаем прессу». Рубрику подготовила моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
Читаем прессу.
На днях национальное движение начало предварительные выборы – праймерис. Было выдвинуто 4 кандидата. Победитель от имени партии будет бороться за пост президента. Местная пресса с явной издевкой пишет о праймерис националов. В газете «Версия» появилась карикатура на участников. 4 мушкетера скрестили перед собой веники вместо шпаг. Этот предварительный отбор кандидата – лишь формальность, уверены местные эксперты. Победителем в любом случае окажется Давид Бакрадзе.
«Он один там солист, а остальные ему на бэк-вокале», заключает в комментарии газете «Резонансе» политолог Сосос Искаришвили.
Эксперт уверен, что у бывшего спикера парламента нет ни единого шанса победить на президентских выборах.
«У меня вообще складывается такое ощущение, что для этих людей главное сейчас не победа, а участие. Главная цель для них – как можно значительней дискредитировать правящую партию и отобрать у нее побольше голосов».
Сейчас программа «Максимум националов» добиться проведения президентских выборов в 2 тура. Это может случиться только в том случае, если ни один из кандидатов не сумеет в первом туре собрать больше 50% голосов. Пока что, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг главного фаворита выборов Георгия Маргвелашвили составляет чуть больше 40%.
Главный козырь Маргвелашвили, в то же время его основная слабость – он кандидат Иванишвили. Премьер остановил свой выбор на нем, так как он его друг, комфортный для него человек. Отобранный по этому критерию человек никогда не сможет контролировать правительство.
Заключает в интервью газете «Квирис Палитра» оппонент Маргвелашвили Давид Бакрадзе. Второе место на выборах было бы у него в кармане, если бы голосование происходило прямо сейчас. Националы вот уже который месяц подряд выходят на уровень поддержки в 40%. Но до осени многое еще может измениться, предупреждают местные эксперты, предсказывая нешуточную борьбу за второе место на выборах. Среди главных претендентов рассматривают Нино Бурджанадзе. На днях на горизонте появилась еще одна, вполне конкурентоспособная фигура – известный оперный певец Паата Бурджула. Кандидатов в президенты его намерено выдвинуть в непарламентская оппозиция. Слухи о политических амбициях Бурчеладзе в Грузии ходят уже давно. Но в отличие от прошлых лет, пишет газета «Прайм Тайм», в данный момент известный бас не торопится отказываться от сделанного ему предложения включиться в борьбу за кресло президента.
«Не то что к кандидатам в президенты, даже мой полет на Луну я пока не могу исключить»,
приводит газета слова Бурчеладзе. В его участии в предвыборной кампании может быть заинтересован Бедина Иванишвили, пишет в своей колонке в газете «Квирис Палитра» Хатуна Лагазидзе.
Окружение Иванишвили заинтересовано в том, чтобы ослабить шансы Нино Бурджанадзе завоевать почетное второе место. Западу тоже не очень бы хотелось, чтобы второе место получила представительница пророссийских сил, что могло бы основательно изменить политический ландшафт Грузии.
Кроме этого, если второй тур президентских выборов все-таки состоится, продолжает политолог, поддержка Бурджуладзе может сыграть решающую роль в победе кандидата от грузинской мечты Георгия Маргвелашвили. Олеся Вартанян, Нахо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
А мы продолжаем обсуждать тему начала предвыборной кампании президента Грузии. У нас на прямом эфире по телефону из Тбилиси политолог Сосо Цинцадзе. Добрый вечер, Сосо. К сожалению, связь оборвалась, но мы продолжим обязательно эту тему. Мы дозвонимся до Сосо Цинцадзе и поговорим с ней, потому что очень много вопросов остается на сегодня. А пока продолжаем программу.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Переходим к юго-осетинской теме. С 18 сентября нынешнего года власти самопровозглашенной республики Южная Осетия запретят транзит транспорта через пропускные пункты на границе с Грузией. На темы работал Мурат Кукимухов.
С 18 сентября режим работы пунктов упрощенного пересечения границы с Грузией в районе населенных пунктов Масабрун, Переви и Цинагари будет изменен. Говорит сотрудник КГБ Южной Осетии, по установленным ведомстве правилам мы не называем его имени.
С 18 сентября этого года будет прекращен пропуск через пункты упрощенного пересечения государственной границы транспортных средств. Дается 3 месяца на то, чтобы обе стороны, Грузия и Южная Осетия, отрегулировали вопросы доставки к этим пунктам пропуска людей. В течение вот этих 3 месяцев еще пока пропуск транспортных средств во временном порядке будет осуществляться так, чтобы люди еще могли привыкнуть к той процедуре, которая будет существовать уже с сентября месяца. Однако всех людей уже будут предупреждать.
На сегодняшний день порядок пересечения границы с Грузией регламентируется 2 постановлениями юго-осетинского правительства. Номер 119 от 2010 года о пунктах пропуска в местах пересечения госграницы и номер 26 от 2011 года об организации пересечения границы с Грузией в упрощенном порядке. Целью этих постановлений было создание комфортных условий для местного, в первую очередь грузинского населения восточной части республики, которая вернулась под контроль Цхинвала после 2008 года. Однако по закону эти пункты упрощенного пересечения границы не предполагают транзит транспортных средств. До поры на эти нарушения власти Южной Осетии закрывали глаза. Работы по обустройству границы, строительство инженерных сооружений и тому подобное актуализировали и другую проблему – упорядочение режима ее пересечения. Так, 18 июня появилось еще одно постановление правительства номер 122, регламентирующее пересечение осетино-грузинской границы транспортными средствами, в исполнение которого приняты ограничения, вступающие в силу 18 сентября, говорит представитель КГБ Южной Осетии.
Нам необходимо приводить в соответствие с законодательством нормы, существующие на государственной границе. Потому что как бы, до этого у нас еще был такой период, когда мы в таком упрощенном порядке к границе относились. Но сейчас уже граница стала полноценным атрибутом государства, и оно должно иметь все необходимые статусы, всю законодательную базу, и отрегулирована работа должна быть в соответствии с законами и постановлениями правительства на территории Республики Южной Осетии. Вот к этому мы и стремимся. Соответственно, мы это и выполняем.
С 18 сентября люди будут подъезжать к границе на юго-осетинском транспорте, потом пешком переходить через пропускной пункт и отъезжать от границы уже на грузинских автомобилях. Пересекающему границу можно будет иметь при себе ручную кладь весом до 50 кг, общей стоимостью не более 65 тысяч рублей. То есть ограничения в ручной кладе такие же, как и на любой госгранице. Не более 2 литров алкоголя, 5 кг рыбных продуктов, топливо в пределах 10 литров и так далее. По отзывам ленингорцев, это нововведение, конечно, создаст некоторые неудобства для населения района, которое закупает продукты питания в Грузии, где цены в разы ниже. Но все же ничего страшного или неприемлемого для себя они в этом нововведении не видят. В среднем каждая местная семья завозит из Грузии по 10-20 кг продуктов в неделю. Зато запрет транспорта бьет по контрабанде в первую очередь алкоголя и фруктов. А если учесть, что львиная доля фруктов, реализуемых на Цхинвальском рынке, завозится из Грузии, то можно предположить, что эти ограничения приведут к повышению цен на фрукты. Очевидно, запрет на транзит транспорта бьет по коррупционному портфелю должностных лиц, обслуживающих эти пропускные пункты, если учесть, что нелегальный ввоз товара на одной маршрутке приносит им около 20 тысяч рублей. В КГБ Южной Осетии подчеркнули, что транспортные средства могут пересекать границы только в пропускном пункте, где есть соответствующий пограничный и таможенный контроль. Пропускных пунктов в Южной Осетии два. Один на границе с Россией, в селении Нижний Зарымак, и второй на границе с Грузией, в районе селения Эргнети. Сейчас этот пункт работает в основном по обеспечению международных организаций. Но в случае, если с Грузией будут отрегулированы вопросы отношений по госгранице, то можно будет организовать там полноценный пограничный пропускной пункт. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А мы возвращаемся к теме начала предвыборной президентской кампании в Грузии. Мы дозвонились до политолога Сосо Цинцадзе, который сейчас находится у нас в прямом эфире. Добрый вечер, Батон Сосо.
Да, да.
Скажите, пожалуйста, вот наши эксперты в предыдущих материалах говорят о том, что Михаил Саакашвили пытается довести свой президентский срок до последней черты. Так ли это? Зачем ему это нужно? Как вы считаете?
Знаете, я все-таки считаю, что никакой существенной роли не играет там выборы состоятся на 3-4 дня раньше или позже. Ну, то, что Саакашвили старается максимально использовать вот время, отведенное Конституцией, ему время, это с его точки зрения, видимо, нормально. Но дело в том, что, по сути, это ничего не меняет, абсолютно ничего не меняет. Ну, просто, знаете, вся эта история вот с неразберихой в администрации президента, как-то создает впечатление такой, знаете, несерьезности и несолидности. Как-то несолидно со стороны политика, который почти 10 лет правил Грузией, вот иметь такую администрацию и таких советников, которые до последней минуты не могли разобраться, когда все-таки выгодно им назначить день выборов. Ведь у Саакашвили был не один день, не два, и не один, и два месяца, а почти целый год, если не больше времени, как-то все взвесить и прийти к общему знаменателю в отношении дня выборов. То, что произошло вчера, это как-то, не прибавляет чести администрации уходящего президента. Хотя, повторюсь, ничего абсолютно не меняет.
Какая разница, 27-го или 31-го? Вот почему советники спорили, как вы считаете? Да, почему советники не могли определиться с этим числом?
Ну, может быть, знаете, тут играет свою роль, что Саакашвили хочет последний раз присутствовать на саммите в Вильнюсе. Вы помните в свое время...
Да, об этом мы говорили в нашем материале.
Один из ваших российских дипломатов, Корчаков, в преклонном возрасте принял участие в работе Берлинского конгресса в 78-м году, да? Может быть, это тоже такая лебединая песня своего рода для Саакашвили. Опять один раз так зафиксировать свое присутствие на этом саммите. Но этот саммит тоже, вы же прекрасно все понимаем, что основные решения уже написаны, отредактированы, откорректированы. И присутствием Саакашвили на Вильнюсском саммите в начале ноября, абсолютно ничего не изменится толком.
Президент хочет просто красиво уйти, да?
Может быть, да. Знаете, это последний аккорд, он, наверное, воспользуется трибуной, этой высокой трибуной он воспользуется. Еще раз напомнит окружающим свои заслуги. Еще раз он раскритикует нынешнюю грузинскую власть, и так он с достоинством, как он сам, видимо, мыслит эту акцию, он достоинством покинет большую политическую арену.
И, возможно, постарается получить какие-то гарантии защиты безопасности, ну, от возможных претензий.
Это сам по себе, конечно.
Спасибо большое за участие в нашей программе. У нас на линии прямой связи по телефону был политолог Сосо Цинцадзе. Мы беседовали о начале предвыборной кампании президента Грузии.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Народный защитник Грузии призывает правительство грузинской мечты уделить должное внимание охране труда. Причиной беспокойства аппарата омбудсмена стала растущая смертность людей на рабочих местах. Подробности сюжет Зии Парисишвили.
Джаба Гурули, уже не один год работающий проходчиком угольной шахты в Чиатуре, был одним из тех, кто недавно бастовал из-за плохих условий труда.
Во всем мире признано, что самый тяжелый и вредный для здоровья труд у горняков и шахтер. Во время коммунистов огромное внимание уделяли охране труда, технике безопасности. А сейчас никто не обращает на это внимания. У нас в шахте вентиляционная система исправно работает в неделю только 3 дня.
О том, что в Грузии безопасности труда не уделяется должного внимания, свидетельствует и статистика. По данным МВД, в 2010 году производственные травмы получили 102 человека, погибли 42. В 2011 на рабочих местах травмировано 137, погибло 54 человека. Тенденция идет по нарастающей, что вызывает тревогу у правозащитников. Они отмечают, что с учетом невысокой численности занятых в производстве в Грузии, показатель смертности очень высок. Сегодня народный защитник Учана Нуашвили призвал правительство грузинской мечты начать процессы ратификации международных конвенций, обязывающих государства контролировать условия труда. Заместитель омбудсмена Паата Белтадзе отмечает, что изменения в Трудовом кодексе, которые были произведены по настоянию новых властей, не коснулись жизненно важного вопроса – охраны труда.
Трудовой кодекс обязывает работодателя создать безопасную рабочую среду. Но дальше ничего не говорится о том, что может последовать в случае нарушения данной нормы. В Грузии нет никакого государственного контроля охраны труда.
Рекомендации омбудсмена считает важными и актуальными глава профсоюза в Грузии Иракли Петриашвили. По его словам, действующий закон не обязывает работодателя выплачивать пострадавшему компенсации за производственную травму.
Закон однозначно должен обязывать работодателя к выплате компенсации. В противном случае ни один бизнесмен не будет тратиться и прикладывать усилия для обеспечения необходимых условий безопасности труда. Нам, профсоюзам, приходится таскать работодателей по судам, чтобы вынудить их выплатить компенсации тем семьям, которые становятся жертвой вандализма и дикости на трудовом рынке Грузии.
Тем не менее, глава Ассоциации работодателей Илгу Джамиладзе советует критикам не сгущать краски. Несмотря на упразднение в Грузии институтов контроля охраны труда, большинство работодателей заинтересованы в создании безопасных условий на рабочих местах. По одной простой причине. Никто не желает лишних проблем, считает Меладзе. Ассоциация работодателей ратуют за внедрение международных норм по безопасности труда, говорит он. Однако спешит добавить, что цена новшеств не должна становиться непомерной для представителей бизнеса.
Нереально, чтобы в Трудовом кодексе были расписаны любые детали, и при этом все стороны были довольны. Нужно принять такие нормы, которые дают возможность и работодателю, и работающему человеку самостоятельно вести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Такова международная практика.
На призыв омбудсмена откликнулась замглавы парламентского комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Гугули Маградзе. Сложную ситуацию в области обеспечения безопасности труда она назвала результатом политики прежних властей. По словам Гугули Маградзе, в ближайшем будущем будет создана трудовая инспекция, орган, ответственный за контроль условий труда. Однако, когда это произойдет, депутат не уточнила. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жерар Депардье, приехав вчера в Сухуми, успел пообщаться с президентом Александром Анквап и с жителями города на набережной. Слово Виталию Шаря.
Вчера вечером небольшая компания соседей по пятиэтажке ждала меня во дворе дома на кофепитие, но я никак не мог оторваться от телевизора. Наконец, когда было уже около 9, спустился и, пригубив за столиком в беседке остывший кофе, обратился ко всем с вопросом. «А вы хоть знаете, что сегодня Жерар Депардье встречался с президентом Абхазии, а потом прогуливался по Сухумской набережной?» Реакция была разноречивой. «Сегодня же не 1 апреля», — недоверчиво сказала одна молодая соседка, а другая, еще моложе, после того, как я начал пересказывать им содержание только что просмотренных передач абхазского телевидения, в том числе интервью с Жераром, которое вела на лавочке у моря корреспондент Эсма Джекерба, вздохнула. «Жалко, что нас не было на набережной. Пофоткались бы с ним». Потом соседи заспорили, насколько применим к Депардье эпитет «красавчик». Как правило, те, кто помнил его в основном по ранним фильмам, например, «Папаши», спорили с теми, кто помнил по поздним. А во время встречи у президента Александр Анквап подарил Жерару Депардье монеты с изображением храма в Абхазии, альбом о первом абхазском профессиональном художнике Александре Чачба и монету с его изображением. Как известно, после революции в России Чачба многие десятилетия жил на французском Лазурном берегу. По словам Анкваба, это ниточка, которая связывает Абхазию и Францию. Жерар Депардье заинтересовался историей Александра Чачба и сказал, что о художнике можно будет снять фильм. «Я счастлив, что я гражданин мира», — сказал Депардье в телеинтервью. «Я являюсь гражданином мира, а Абхазия — это мир, и я счастлив, что нахожусь сегодня здесь». Он пожелал народу Абхазии сил всегда быть независимыми. «Вашей независимости 20 лет. Это возраст юности, когда как раз начинаешь строить. Я желаю вашей стране процветания». Он знает о прошедшей 20 лет назад в Абхазии войне. По дороге в Сухум видел ее следы. И тем не менее, это хорошее место для развития высококачественного туризма. Здешняя природа уникальна. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Цхинвале и Тбилиси. 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Согласно заявлению премьер-министра Грузии Бедзины Иванишвили, сделанному в интервью немецкому изданию Deutsche Welle, восстановить дипломатические отношения с Россией до зимней Олимпиады 2014 года в Сочи не получится, так как для этого необходимо и время, и соответствующая обстановка, передает Грузия онлайн. По его словам, для этого необходимо время, хотя некоторые положительные сдвиги уже произошли. Практически восстановлены торговые отношения, грузинская продукция уже вышла на российский рынок. Идет активная работа над возобновлением регулярных авиарейсов между Москвой и Тбилиси, а также переговоры о облегчении и даже отмене визового режима. Но еще остаются проблемы, например, строительство заграждений из колючей проволоки и аресты людей пограничниками на де-факто границе с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Однако премьер-министр не думает, что это делается централизованно из Кремля. Есть перспектива для дальнейшей нормализации отношений, но понадобится время. Известный актер Жерар Депардье накануне посетил столицу самопровозглашенной Республики Абхазия. Французского актера в Сухуме принял лидер республики Александр Анквап, передает это ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы президентской администрации. В начале января президент России вручил Жерару Депардье российский паспорт за весомый вклад в развитие российской культуры и кинематографа. Актер получил постоянную регистрацию в столице Мордовии, а также пятикомнатную квартиру в Грозном. В настоящее время Депардье задействован в остросюжетной картине «Бирюза», съемки которой проходили в Москве и Грозном. В расположении российской 4-й военной базы в столице самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня, 2 июля, сдан в эксплуатацию новый казарменный комплекс на 1150 мест. В церемонии приняли участие командующие 58-й армии Южного военного округа, командир базы генерал-майор Александр Шукшин, посол России в Южной Осетии Эльбурус Каргиев, министр обороны Южной Осетии генерал-лейтенант Валерий Яхновец.
С новостями дня Любовь Баматова. Ехать, как сказать.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Хинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. В Южной Осетии должностные лица из ближайшего окружения президента Леонида Тибилова определяют, с какими журналистами могут общаться с чиновниками, а с какими им строго-напросто запрещено вступать в контакт, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Информация о том, что я работаю над материалом о незаконно уволенной Соне Дзагоевой, дошла до югостинских чиновников еще до того, как он был опубликован. Вчера мне позвонил знакомый, участвовавший в предвыборной кампании Дзамбулата Тидеева, затем и Аллы Джоевой, и сказал: «Что ты там ерунду пишешь про какую-то Соню Дзагоеву?» Меня его информированность, честно говоря, изумила. Мой собеседник также посмеялся над моими попытками получить комментарий от уполномоченного по правам человека Инала Тасоева. Ничего он не может комментировать, потому что генпрокурор Мираб Чигоев запретил чиновникам общаться с журналистами «Эхо Кавказа». Все зависит от Мираба Чигоева и главы президентской администрации Бориса Чочиева. Они запретили. Постоянно на совещаниях обсуждается деятельность радио «Эхо Кавказа», которое власти недолюбливают, объяснил мой знакомый. По его мнению, нынешняя власть не слишком жалует «Эхо» из-за критических материалов, хотя многие из нынешних высокопоставленных чиновников весьма позитивно оценивали его деятельность в период, когда они, будучи в оппозиции, вели борьбу с Эдуардом Кукойте. Получив должности, они предпочли отгородиться от общества глухой стеной. Естественно, радио стало им мешать и в одночасье превратилось из другов во врага. Ограничив доступ к информации, власти одновременно пытаются подорвать репутацию «Эхо Кавказа», утверждая, что это вражеская радиостанция и агент всех темных сил международного империализма. Сотрудница аппарата уполномоченного по правам человека Мадина Казаева, чьи ответы я процитировала в своем материале про Соню Дзагоеву, по всей вероятности непреложно следует в фарватере наставлений своего вождя Бориса Чочиева. Вчера, после выхода материала в эфир, я получила от нее СМС. Казаева сообщила мне, что сайт «Эхо Кавказа» идиотский и стрёмный. Не правда ли весьма достойный уровень полемики? А какой слог, закачаешься? В югостинских СМИ, над которыми Борис Чочиев установил личный контроль, «Эхо Кавказа» регулярно упоминается как прогрузинский ресурс, финансируемый из США. Борис Чочиев, как рассказал мне около месяца назад, в Цхинвале один из известных в республике общественников угрожал в припадке раздражения закрыть «Эхо Кавказа» и заблокировать трансляцию радиосигнала. Никому не запрещено мечтать о неосуществимом, но все же даже в мечтах стоило бы хранить приверженность демократическим идеалам и проявлять скромность, свойственную государственным деятелям. Кроме всего прочего, Борис Чочиев должен отдавать себе отчет, что даже если в ручном режиме заставить всех журналистов распевать осанну нынешним властям, никто не поверит в снизошедшую благодать. Но навязчивые увещевания администрации президента не работают. Могу сказать, что граждане Южной Осетии, эксперты, герои моих материалов постоянно благодарят меня. Они уверены, что о проблемах республики они могут узнать правду прежде всего на «Эхо Кавказа». С приходом команды Тибилова власть в Южной Осетии стала даже более закрытой для СМИ, чем при Кукойте. Нынешние чиновники приходят в выступление от любого слова, если это не восторженная похвала в их адрес. Буквально через 3 месяца после того, как Леонид Тибилов стал президентом, мой телефон стали обрывать взбешенные той или иной публикацией сотрудники его администрации. И с тех самых пор попытки надавить на меня, заставить изменить свою позицию не прекращаются. Ничего подобного администрация Эдуарда Кукойте себе не позволяла. Каждый раз после моих материалов с критикой тех или иных чиновников меня начинают по телефону пугать незнакомые люди. Глава комитета по информации и печати Вячеслав Габозов пару месяцев назад при вступлении в должность пообещал, что ситуация в информационной сфере станет при его содействии здоровее. Он обяжет чиновников регулярно отчитываться перед журналистами. Похоже, пока он не в состоянии сделать ни единого шага в этом направлении, и его легко понять. Линия Бориса Чочиева, не считающего, видимо, что свободное слово есть неизбежный атрибут современной состоявшейся государственности, берет верх над любыми попытками цивилизовать то, что именуется независимым суверенным государством Южная Осетия. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Голоса». Наш корреспондент Сухуми Анет Гагарян обсудил с прохожими на улицах абхазской столицы проблему партийности чиновников.
Голоса.
Как вы думаете, должны ли чиновники быть членами какой-либо партии?
Почему бы нет? Могут. А почему? Просто в этой партии, наверное, да, вот. Если там же не все чиновники, наверное, друг друга воспитывать надо. И призывать, наверное, к порядочности. А если их просто ни в какой партии их не будет, их вот так отпустить, а кто их будет призывать к порядочности?
А как вы думаете, нужно ли президенту быть партийным?
Конечно. Нужно входить в какую-то партию. А именно и на партию такую, где большинство нашего воля вот и избрали, вот сейчас Анцахара, да, это уже в эту партию наш президент входит, потому что большинство народа поддерживает, наверное, я так думаю, должен какую-то партию поддерживать. Но именно такую, где больше, наверное, вот народ поддерживает эту партию, дай бог, я бы с удовольствием сама бы тоже стала членом этой партии. Меня зовут Далис Мэр, педагог.
Нет, конечно. Просто потому, что лица не должны быть заинтересованы и не должны иметь возможность влиять на то, что как-то будет им интересно.
А что касается президента, как вы думаете, должен ли он быть партийным?
Наверное, нет. По той же самой причине. Меня зовут Иларион Лобахова.
Я родом из Советского Союза, поэтому принадлежность к какой-нибудь партии обязательно должна быть. КПСС, думаю, были членами КПСС. Татьяна.
Я не могу это ответить вам.
Ну почему?
Потому что я среди них работаю.
Политические партии, они должны быть в государстве. Не один, даже несколько штук. Но чиновники, как являются работником какого-то министерства, там, скажем, да, есть такой порядок, что если он государственной службы, то с партиями ходит и так далее. А если он считает нужным находиться там в партии и служить этой партии, и служить государству. Если эта партия поддерживает курс государства, курс властных структур, то пускай там находится, никто не будет. Я лично его не гоню. Это его желание там находиться или не находиться.
А президент должен ли быть партийным?
Нет. Президент, он освобождается от всяких партийных работ. У него и так достаточно там много работы, и так что он полностью освобожден от партийной работы. Даур меня зовут.
Нет, я считаю, что не должны, потому что они должны смотреть непревзято ко всем людям, несмотря на их организацию, на их партию.
Как вы считаете, должен ли президент быть партийным?
Не знаю, наверное, нет. Меня зовут Валентина Топчан.
Должны.
Почему?
Чиновники есть чиновники. И они должны быть.
А что касается президента, должен ли он быть партийным?
Ну, президент тем более.
Почему они должны быть все-таки быть партийными, как вы думаете?
Потому что жизнь так создана. Но всю жизнь так была и будет. Эрик Волгая.
Ну, почему бы и нет? Я считаю, это нормально. Если это все контролируется, если все это открыто. А что касается президента, должен ли он быть партийным? Ну, есть большое количество стран, где это нормой считается. Почему бы и нет? Тоже норма.
Голоса.
С прохожими на улицах абхазской столицы проблему партийности чиновников обсуждала Анаит Гагарян, а мы переходим к нашей другой постоянной рубрике «Картинки с выставки. Новости культурной жизни». Над рубрикой работала моя коллега Кэти Бочеришвили.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Вашингтоне проходит грандиозная по масштабам выставка «Дягилев и золотой век балета Рус». Писатель, литературный критик и радиоведущий Александр Генис беседуют с коллегой, журналистом и музыковедом Соломоном Волковым о балетах в постановке русского театрального деятеля, антрепренера, основоположника труппы «Русский балет» Дягилева и о личности самого Сергея Павловича Дягилева.
Соломон, как вы относитесь к этому совершенно замечательному, по-моему, событию, которое позволило восстановить историю балет «Рус» в таком широком, я бы сказал, огромном контексте, потому что туда приехали экспонаты самых разных городов, например, из Канберры, Австралия, ну и, конечно, из Нью-Йорка, из Лондона, из Стокгольма, но, в принципе, со всех стран мира приехали туда экспонаты, которые показывают нам русское искусство в Париже, на Западе, в самом таком ярком проявлении.
Вообще, я должен сказать, что экспонирование всякого рода предметов, связанных с деятельностью Дягилева, это какая-то особая индустрия небольшая на Западе. Регулярно появляются такого рода выставки. Понятно, почему, ведь деятельность этих балетов проходила на Западе, следовательно, вот то, что называется меморабилия, всяческого рода вещички, картины, эскизы, костюмы, сувениры, связанные с Дягилевским балетом, они сохранились.
Билеты в театр.
Да, так вот, на этой выставке, например, показывают настоящие билеты вот 909 года.
Здорово.
Или сережки, которые Нижинский носил, вдевал Шахерезаде, танцуя в Шахерезаде, да. И в последнее время вот эту моду стали, увидев, что это пользуется популярностью, на Западе, стали перенимать и в России.
В связи с этой выставкой критики пишут о трех секретах, о рецепте Дягилева. По-моему, очень любопытна эта вот триада, которая Дягилеву приносила всегда успех. Во-первых, это буйство цветов, потому что на сцене всегда обычно царили очень яркие краски по сравнению с классическим балетом, где все бело-черное. Это привлекало зрителей. Это раз. Второе, букет звезд, который Дягилев умел привлечь, и вокруг него всегда были самые яркие фигуры, которые тогда были в искусстве. Это Матисс, Коко Шанель, Баланчин и Пикассо.
Кокто, Пикассо, Матисс.
Да, Стравинский, Равель, Дебюсси. То есть, вот, говоря, это энциклопедия.
Западная культура 20 века, да.
А третье – это секс. Секс-эпил, который он принес на сцену. Вы согласны с тем, что этот рецепт дягилевский, это именно он и приносил ему славу?
Да, конечно. И я должен сказать, что если относительно, скажем, вот этого живописного аспекта балетов. Все понятно, да, и мы понимаем, и на эту тему сказано уже сверхдостаточно. Что касается второго аспекта, то там можно еще все еще найти много всякого любопытного. Вот, например, на этой выставке показана фотография 16-го года, на которой изображены Нижинский и Чарли Чаплин. И вот сопоставить эти две фигуры...
Хотя вполне естественно интересы друг друга. Ведь немое кино — это тоже своего рода
балет. Да, но не проходит в голову, правда? Но оказывается, что не просто Чаплин был величайшим поклонником Нижинского. Понятно, что Нижинский определенно был поклонником Чаплина. Но Чаплин даже в одном из своих короткометражных комедийных фильмов спародировал Нижинского в роли Фавна после полуденного отдыха Фавна на музыке Дебюсси. И вот такое уж взаимодействие, такое взаимное опыление добавляет очень много к нашему пониманию эпохи.
Соломон, у меня такой вопрос. Понятно, что в советской России балет «Рюс» не мог существовать, и, конечно, его там и не знали. Но ведь Дягилев реализовал себя за границей, а не в России. Почему?
Он себя реализовал за границей, потому что в России он оказался никому не нужен. Вечная история. Он пытался всячески быть полезным в России. Замечательный вопрос, Саша, потому что история повторяется вновь и вновь, и Россия, и российский бюрократический эстаблишмент все время наступают на те же самые грабли. Они выпихивают из страны людей, которые могли бы принести славу родине, и которые, оказавшись на Западе, превратились в людей, которые диктовали вкусы, которые производили новые направления в культуре. И вот видите, что произошло с Дягилевым. Он ведь является одной из самых знаменитых фигур культурного процесса 20 века. И это при том, что сам Дягилев, ну, он был, например, композитором-любителем, написал несколько романсов. Но он ведь ничего сам как бы не производил, да? Он не пел, не танцевал, не дирижировал.
Он был
не рисовал,
вкуса.
Да. Он придумывал, он генерировал идеи культурные, вокруг которых которых уже все наращивалось и которые изменили культурный ландшафт.
Та самая намагниченная игла, которая собирала все лучшее в искусстве 20 века.
И Дягилев пытался ведь быть чем-то вроде министра культуры в дореволюционной России. И прорывался всеми силами, встретив только преграду абсолютную. Причем, должен сказать, и это сейчас звучит актуально, одной из существенных причин того, что Дягилеву не удалась его придворная карьера бюрократическая, был его гомосексуализм открытый.
О проходящей в Вашингтоне выставке «Дягилев и золотой век балета РУС» беседовали Александр Генис и Соломон Волков.
Картинки с выставки.
Каждый, кто однажды впервые приобрел и прочел книгу, а потом продолжил этот процесс, сделав его неотъемлемой частью своей жизни, в один прекрасный день осознает, что оказался обладателем собственной, неповторимой, не похожей на другие библиотеки. Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» ведущий программы «Поверх барьеров» Русской службы «Радио Свобода» Игорь Померанцев беседует с людьми, которые четко осознали, что значат для них их собственные книги.
Когда-то Цицерон сказал: «Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души». Об этой самой душе и ее хранилище, библиотеке, и пойдет речь в этой передаче. У каждого читателя свой образ библиотеки. Воспоминания ленинградского филолога Михаила Безродного.
Домашняя библиотека была типичной для среднеинтеллигентской ленинградской семьи без корней, то есть состояла главным образом из подписных собраний сочинений классиков. Мать, заметив, что пытливый отрок давно уже глотает книги для взрослых, упрятала сладострастную «Тысячу и одну ночь» в ящик письменного стола. Пришлось подбирать ключи. Арабские сказки будили, однако, чувственность иного рода и доводили до головокружения не столько эротическими сценами, столько тем, что выразить тогда не удалось бы, а теперь ни к чему. Что же до ленинградской публичной библиотеки, то она выучена на зубок и помнится наизусть. И не от того, что треть жизни был ее сотрудником. Ее читателем был и дольше, и в большей мере. Может быть, правильнее сказать, ее жителем. Поколениями филологов московские и ленинградские библиотеки осваивались как жилища. Шел обмен сведениями, есть ли очередь в гардероб, сколько страниц разрешено ксерокопировать и до скольки работает буфет. На закрытие курилок болезненно реагировали и некурящие. Теперь было негде общаться со знакомыми. Москвичи проводили отпуск в публичке и в библиотеке Академии наук, ленинградцы в библиотеке иностранной литературы и в Ленинке. Шли туда иногда сразу, прямо с вокзала. В недавнюю эпоху общественного оживления борьбу с номенклатурным начальством крупных библиотек начали именно филологи. Смутно, но острее прочих они чувствовали, что защищают собственное жилье, свой быт, свою среду обитания, свою судьбу и долю. Хотя говорилось об этом другими, высокими словами – «Национальное культурное достояние».
Воспоминания ленинградского филолога Михаила Безродного. Вспоминает кинорежиссер Дон Оскарян. Он родился в Нагорном Карабахе.
«Те, которых громили, говорят так. Я сидела в подвале, по колени в воде. Слышала, как они бьют мою квартиру. Всю мебель, все ковры. Все, что там было. У меня была хорошая библиотека, которую я 28 лет собирала. Там был старый-старый двухтомник «История армянского народа». Они жгли документы и говорили: «Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома. Первый и второй том написаны неправильно. Ну, Арушанян, пиши третий и четвертый тома о твоем армянском народе». Отец, выпив водки, пел из единственной книги на армянском языке: «Горит алмаз во рту змеи». Бабушка лечила книгой, клала потрепанный томик Давида Сосунского под подушку больного. Книги были русскоязычной отравой. Картонная дверь отворялась, и вы входили в Фенемора-Куперовский лес, в мокасинах. Многокопытная литература разведчика. Только по каблукам надо было определить возраст, рост, вес, социальное положение, характер и цвет волос их владельца. Чичиковская коляска остановилась перед обкомовским зданием. Партизанская мура. Я читал книги на тутовом дереве. Развилка веток. Плетенное высотное кресло. Горячие сладкие знаки препинания падающих тутовых ягод. «Однажды я сел не туда», и скучный роман из-под цензурной Степанакерской библиотеки прервался неожиданным сладостным падением вниз в обнимку с живой шуршащей ветвью.
Кинорежиссер Дон Оскарян.
Игорь Померанцев и его герои о значении библиотек в их жизни.
Картинки с выставки.
Рубрику подготовила Кэти Бочеришвили, а мы переходим к одной из громких международных тем. Эдвард Сноуден через неделю после прилета в Москву из Гонконга прервал молчание, но пока лишь виртуальное. В опубликованном на сайте WikiLeaks в понедельник заявлении и письме президенту Эквадора он выступил с обвинениями в адрес США, президента Обамы и пообещал новые разоблачения. Слово Юрию Жигалкину.
Сначала, в понедельник вечером, появилась информация о том, что Британской ассоциации прессы удалось получить письмо, отправленное Сноуденом президенту Эквадора. Письмо, написанное по-испански, судя по всему, было задумано как жест благодарности стране, которая первой проявила публичную солидарность с разоблачителем секретов. Но, благодаря эквадорцев за поддержку, Сноуден объявляет о готовности продолжить разоблачение. «Я остаюсь на свободе и способен публиковать информацию, обнародование которой служит общественным интересам. Неважно, сколько у меня впереди осталось дней, я посвящу их борьбе за справедливость в этом несправедливом мире». Бывший контрактник Агентства национальной безопасности, выкравший из компьютерной сети агентства не исключено гигантское количество секретных документов, представляет себя эквадорцем и миру в роли жертвы Вашингтона. В то время как общественность поддерживает мои попытки пролить свет на эту тайную систему несправедливости, правительство Соединенных Штатов устроило внесудебную охоту на меня. Это стоило мне моей семьи, моей свободы передвижения и моего права жить без страха, стать объектом незаконной агрессии. Через несколько часов на сайте WikiLeaks появилось небольшое заявление за подписью Сноудена, которое выглядит обвинительным документом в адрес Соединенных Штатов. Неделю назад я покинул Гонконг, потому что стало ясно, что появилась угроза моей безопасности и свободе, пишет Сноуден. Он обвиняет администрацию Обамы в том, что он стал объектом незаконного преследования или, как он выразился, политической агрессии. Роль Соединенных Штатов как защитника права людей на политическое убежище была отвергнута нынешним правительством моей страны. Хотя я ни за что не был осужден, администрация аннулировала мой паспорт, превратив меня в человека без гражданства. Теперь, без санкции судей, она пытается лишить меня одного из основных прав человека, права, принадлежащего всякому, права на политическое убежище. Подтвердить подлинность этих документов в понедельник не удалось. Письмо президенту Эквадора стилистически близко предыдущим заявлениям Сноудена, в которых он не очень ясно рассуждал о некоем заговоре власть придержащих, которую он берется разоблачить, и очень схоже по драматическому накалу «Я могу в недалеком будущем стать жертвой преследования». Но интересно, что в заявлении, обнародованном WikiLeaks, американские комментаторы усмотрели лингвистическую странность, которая позволила изданию Atlantic Wire усомниться в авторстве Сноудена. В оригинальной версии этого заявления словосочетание «Соединенные Штаты» грамматически верно согласуется с глаголом во множественном числе, в то время как в американской традиции «Соединенные Штаты» или «Америка» употребляется с глаголом в единственном числе. Отца Эдварда Сноудена, судя по всему, волнует больше, чем авторство письма и заявления. Он озабочен тем, что его сын выбирает, так сказать, нетрадиционный для разоблачителей путь. Отца Сноудена очень беспокоит то, что его сын мог стать жертвой влияния нынешнего окружения, которое действует, исходя из своих собственных интересов.
Рассказывал Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
И в заключение необычная спортивная тема. Команда Федерации домино Республики Абхазия успешно выступила на 10-м чемпионате мира по домино, который проходил в США с 18 по 23 июня. В турнире принимали участие 536 игроков и 86 команд из 18 стран. Команда Абхазии вышла на 4-е место турнирной таблицы. А 23-летний Алмаз Габуня стал серебряным призером первенства. Рассказывает Елена Заводская.
Команду Абхазии на чемпионате мира представляли 5 человек. Артур Габуния, президент Федерации домино, Аслан Бганба, Беслан Цвинария, Алмаз Габуния и Юрий Еник. Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии, комитет по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум и отдельные спонсоры оказали участникам финансовую помощь. Чемпионат проходил в отеле «Флорида». Впечатлениями об участии в чемпионате поделились представители Федерации домино Абхазии Беслан Цвинария и Алмаз Габуния. Национальный флаг Абхазии в ряду флагов стран-участниц висел между американским и российским, и этот факт наполняет наши сердца гордостью, сказал участник абхазской команды Беслан Цвинария. Во время торжественного открытия чемпионата честь возглавить парад команд-участниц выпала Абхазии. Национальный флаг несли Алмаз Габуния и Юрий Еник. Была попытка посла Грузии в Соединенных Штатах приехать на заседание ассамблеи домино и воспрепятствовать участию команды из Абхазии в чемпионате. Но президент Международной федерации домино Лукас Гиттард занял принципиальную позицию. Он заявил, что никто не должен привносить в спорт политику. Все члены ассамблеи проголосовали единогласно за участие абхазской команды в чемпионате. За 3 игровых дня каждый участник сыграл по 27 игр. 9 командных, 9 парных и 9 индивидуальных, около 10 часов ежедневно. Абхазская команда сыграла 9 игр с командами Российской Федерации, Панамы, Венесуэлы, Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. Игра «Алмаза» стала для команды апогеем чемпионата. Впервые представитель Абхазии вышел в финал. «Алмаз» пришел к финалу, победив в 8 играх. В рейтинговой таблице по сумме бонусов он занимал 3-е место. Из 536 участников чемпионата только 4 имели подобный результат. Алмаз Габуния так рассказывает о финальном поединке.
В 9-м финальном туре, тоже финальная игра, за первым столом и собрали все сильнейшие, у кого только по 8 побед. Я встретился с венесуэльцем, мы играли против американцев и доминиканцев. В упорной борьбе со счетом 200-166 мы проиграли партию. Последним мой напарник венесуэльц совершил ошибку. Это, может, была даже роковая ошибка, которая решила всю партию. И после игры он даже заплакал из-за совершенной ошибки. Он также никогда не становился чемпионом мира. Если мы побеждали бы, я становился чемпионом мира, первое место, он второе место занимал.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. До завтра в это же время. Спасибо за внимание.